Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог
быть духовным, значит постоянно отвергать свою душу, постоянно отвергать свою душевную жизнь, не быть под управлением своей душевной природы, а наоборот, позволять Божьему Духу руководить нами, вести нас.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Как мы можем узнать Бога? И как мы можем узнать человека? Библия говорит нам, что мы можем сделать это только посредством Духа. Что это означает? В первом послании к Коринфянам во 2 главе в 11 стихе говорится: «Ибо кто из людей знает человеческое, кроме Духа человека, который в нем? Так и Божьего никто не узнал, кроме Духа Божьего». Это наша 13-я программа по первому посланию к Коринфянам, и это особенная программа, потому что в ней мы будем говорить о двух духах. И сегодня в нашей программе участвует Владимир Демидов. И, Владимир, добро пожаловать на нашу программу.
Здравствуйте, Оскар. Я очень рад, что я смогу сегодня участвовать в этой передаче. С нетерпением жду нашего общения.
Владимир, сегодня мы будем говорить по 18 и 19 сообщениям в напечатанном жизнеизучении первого послания к Коринфянам. В этих сообщениях говорится как раз о второй главе первого послания к Коринфянам. Не могли бы вы сделать небольшое вступление к нашей сегодняшней программе?
Хорошо. Любой человек, который читал первое послание к Коринфянам, наверняка обратил внимание на то, что в этой церкви, церкви в Коринфе, было огромное множество различных, в том числе очень серьезных, проблем. И апостол Павел своим посланием пытается изо всех сил привести этих незрелых верующих, он называет их душевными и плотскими, душевных и плотских верующих, привести их обратно к Божьему домостроительству, вернуть их к наслаждению Христом. И для этого он говорит им, что Христос является Божьей силой и Божьей мудростью. Эти люди искали силы, они искали мудрости, но Павел показывает им, что истинная сила, истинная мудрость — это Христос. Их человеческая мудрость, их философия не имеют никакой ценности в глазах Бога. Он говорит, что настоящая мудрость — это Христос. И это мудрость, которая способна разрешить все их проблемы. Если они будут просто наслаждаться Христом и переживать Христа, переживать Его крест, распятого Христа, то тогда все отрицательное, все проблемы среди них, все это будет уничтожено, все проблемы будут решены, и они будут расти в божественной жизни. И затем, по мере роста, они будут созидаться, состраиваться, и благодаря этому Божье вечное домостроительство окажется исполнено. Так что Павел своим посланием постоянно пытается вывести их из сферы разума и привести их в их возрожденный дух, чтобы они могли наслаждаться Христом, как Божьей мудростью и Божьей силой. Павел показывает им, что все, что Бог хочет вам дать, заключено в Христе. Вам нужно просто сосредоточиться на Христе, Он должен быть для вас центром. Здесь, во второй главе этого послания, мы видим замечательный отрывок. Павел говорит о том, что у Бога есть скрытое таинственная мудрость, которую Бог приготовил еще до начала веков для нашей славы. И Павел здесь говорит, что человеческий глаз не видел, и человеческое ухо не слышало, и даже человеку никогда не приходило на сердце то, что Бог приготовил тем, кто его любит. Что Бог приготовил? Павел называет это глубины Божьи. Это то богатство, которое Бог приготовил для своих верующих. И далее Павел, обратите внимание, говорит, что никто, кроме Духа Божьего, не может постигнуть эти глубины. Эти глубины могут быть раскрыты человеку только Божьим Духом. Но Божьему Духу нужен наш человеческий Дух. Он внутри нашего человеческого Духа открывает нам эти глубины и вводит нас в действительность всего этого богатства. Поэтому сейчас мы подходим как раз к отрывку в этом послании, где Павел говорит об этих двух духах, о человеческом духе и о Божьем духе. И мы с вами знаем, что у верующих эти два духа соединены вместе в один слитый дух. Другими словами, главная задача Павла в этом отрывке — это вывести коринфян из сферы их души или из сферы их плоти, в которой они не могут постигнуть Божьей глубины, и привести их к их слитому духу, в котором они могут увидеть все это, в котором они могут постичь все те глубины, которые Бог приготовил для своих верующих.
Это замечательное вступление. Я хочу прочитать еще один стих. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 14 стихе говорится: «Но душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего». Таким образом, нам нужно быть не душевными, а духовными людьми. Давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение «Witness Lee». Это сообщение было сделано в сентябре 1981 года. И в нем «Witness Lee» будет говорить о том, что значит быть духовным.
What is to be spiritual? To be spiritual is to have your spirit, the spirit of man, and his spirit, the spirit of God, mingled together as one spirit.
Что значит быть духовным? Человек является духовным, когда его дух, человеческий дух, и дух Божий слиты воедино, как один дух. Когда вы находитесь в этом слитом духе, вы духовный. У вас есть духовная проницательность, у вас есть духовное знание, у вас есть духовное учение, и у вас есть духовная связь. Тогда вы можете распознавать все человеческое и все Божье духовно. Таким образом, это подводит нас к следующему заключению. Для переживания Христа, как глубин Божьих, нам необходимы два духа. Нам необходимо, чтобы наш дух был слит с Духом Божьим. Поэтому в конце второй главы мы видим духовного человека и душевного человека. Поэтому в конце второй главы мы видим духовного человека и душевного человека. Духовные люди – это те, кто упражняет свой дух, чтобы взаимодействовать с Духом Божьим. И это делает два духа одним. Именно здесь, в этом слитом духе, вы наслаждаетесь Христом. Не просто на поверхности, а в глубинах Божьих. Это настолько глубоко, что этого не видел глаз, этого не слышало ухо, и это не приходило вам на ум. Вы даже никогда не мечтали об этом, но Бог предопределил это для нас. Бог приготовил это для нас. Бог дал это нам и сейчас открывает это нам. Разве это не замечательно?
Владимир, я согласен с Уитнесом Ли, это замечательное положение. Я считаю, что Бог открыл нам нечто прекрасное. Но я боюсь, что многие христиане сегодня не пользуются своим духом. Они даже не знают, что это означает. Поэтому они упускают то, что Бог приготовил для них. Но в Библии говорится, что то, чего не видел глаз и не слышало ухо, и что не приходило на сердце человеку, то, что Бог приготовил тем, кто любит его. Но Бог открывает все это в духе. Владимир, что значит быть духовным человеком?
Вот очень простой и очень хороший вопрос. Что значит быть духовным человеком? Выражение «духовный человек» слышали, наверное, все. Мы часто говорим про какого-то человека. Вот этот человек духовный. Но на самом деле, что значит быть духовным человеком? Быть духовным значит постоянно отвергать свою душу, постоянно отвергать свою душевную жизнь. Не быть под управлением своей душевной природы, а наоборот, позволять Божьему Духу руководить нами, вести нас. Причем этот Божий Дух слит с нашим человеческим духом. То есть духовный человек — это человек, который отвергает свою душу и живет согласно своему возрожденному духу, который находится в самом центре его существа, в самой глубине его существа. Этот человек не позволяет, во-первых, каким-то внешним, поверхностным вещам руководить им, и, во-вторых, не позволяет своей душе играть главенствующую роль в его существе, то есть своим чувствам или своим мыслям. Он не позволяет им господствовать над его духом. Он отвергает их и поворачивается вместо этого к своему духу, чтобы дух был во главе его существа. И он постоянно пребывает в своем человеческом духе, где находится Божий дух. Он живет в своем человеческом духе. Вот что такое духовный человек. Про такого человека Павел говорит, что этот человек способен понимать все, что касается Бога, и все, что касается человека. Если вы попытаетесь поговорить о каких-то духовных вещах с душевным человеком, с человеком, который живет в своей душе, с человеком, у которого самой сильной частью является душа, и все остальное его существо, в том числе его дух, подчинено душе. Так вот, если вы попробуете поговорить о духовных вещах с таким человеком, то он не сможет принять того, что вы ему говорите, потому что его дух не способен принимать подобные вещи. Но духовный человек способен все это принять, он все это понимает, он способен постичь все Божьи глубины, то есть все то, что Бог приготовил для своих верующих. И Павел говорит, что это настолько что-то обильное, что человеческий глаз не видел этого, ухо не слышал, и человек даже не может себе представить все, что Бог для него приготовил. Но духовный человек в состоянии постичь все это, потому что этот человек живет в духе. Все, что он делает в своем слитом духе.
Это замечательно. Владимир, я вот тут подумал, что если бы я в первый раз слушал эту программу и первый раз столкнулся с этим служением, это для меня был бы совершенно непонятный язык. Но именно вам, дорогие слушатели, мы и говорим это. Если вы не духовный, вы не понимаете Божьего, и вы, более того, вы не понимаете человеческого. И ужасно, когда мы не можем понять ни Божьего, ни человеческого. Сегодня мы говорим об очень важной теме. Сейчас мы послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он будет говорить о фарисеях и саддукеях, то есть людях, которые во время пребывания Господа на земле не жили в духе. И с другой стороны, Господь и Павел жили в духе. И надеюсь, что в сегодняшней программе мы все увидим что-то в отношении духа.
The Pharisees, the Sadducees in the four Gospels, they thought they knew God.
Фарисеи и саддукеи в четырех Евангелиях думали, что они знают Бога, потому что они знали Божий Ветхий Завет. Но на самом деле они не знали Бога. Они не знали даже самих себя. Они не знали своего положения. Они не знали своего состояния. Они не знали, что с ними происходит. Они не знали этого. В то время был только один человек, который знал Божье и который знал человеческое. Кто был этим человеком? Иисус. Почему? Потому что все остальные упражняли свой разум. Только один человек среди них упражнял свой дух. В четырех Евангелиях говорится, что Иисус осознавал что-то в своем духе. Когда окружавшие его фарисеи и саддукеи говорили, он упражнял свой дух и что-то осознавал. Во времена Господа Иисуса Он был единственным человеком, который знал человеческое и Божье посредством Своего человеческого Духа в сочетании с Божьим Духом. Кроме того, прекрасным образцом является Павел в первом послании к Коринфянам. Он знает истинное положение, состояние, ситуацию и судьбу коринфских верующих. Коринфские верующие упражняли свой разум и не знали человеческого. Они не знали даже самих себя, но Павел знал. Вы понимаете меня? Павел знал. Павел был человеком, который упражнял свой дух в сочетании с Духом Божьим. Поэтому Павел досконально знал Коринфян, и в то же время Павел досконально знал Бога.
Владимир, я очень рад, что в Новом Завете есть такой пример апостола Павла, человека, который упражнял свой дух. Если бы Господь Иисус был единственным, кто обладал таким развлечением в духе, то мы бы сказали, что только Иисус может сделать это. Ну, ведь Он Бог. Мы никогда ничего не можем подобного сделать. Но здесь мы видим Павла как образец человека, который упражнял свой дух. Павел знал настоящее положение Коринфян. И вот мой вопрос. Можно ли сказать, что подобная проницательность в духе присуща только особым людям? Или она доступна всем верующим?
Ну хорошо, Оскар, вот я вам, извините, отвечу вопросом на вопрос. У вас есть человеческий дух внутри вашего существа?
Есть, конечно.
Правильно, он есть у всех людей. Бог сотворил человека трехчастным, так что в каждом человеке есть его человеческий дух. Хорошо, а в вашем человеческом духе обитает Дух Божий?
Обитает.
Хорошо, мы знаем, что во всех верующих обитает Божий Дух, и он слит с нашим человеческим духом. Так вот, а единственное условие, которое Павел здесь ставит для того, чтобы человек был в состоянии постичь Божьи глубины, это наличие у него Божьего Духа и человеческого Духа, наличие этих двух духов. И у каждого верующего эти два духа есть. То есть каждый верующий обладает потенциально такой способностью, обладает такой проницательностью и быть в состоянии постигать все Божьи глубины. Это не какая-то особая способность, которая дана каким-то отдельным, особо выдающимся верующим. Нет, нет, нет. Все, у кого есть Божий Дух и человеческий Дух, потенциально имеют такую способность. Апостол Павел показан здесь не как исключение, не как какой-то особый случай. Он показан здесь как образец. То есть то, каким человеком был он, это норма. Это не что-то выдающееся. Все верующие должны быть такими же, как апостол Павел. То есть все верующие должны быть такими же духовными людьми. То есть, мы уже говорили, что значит быть духовным. Быть духовным значит просто отвергнуть свою душу, отвергнуть свою плоть и подчиниться своему духу. Прекратить жить природной душевной жизнью. То есть, как живут неверующие люди, как жили мы до нашего спасения. Этот человек может быть хорошим, может быть плохим, но это не важно. Он живет за счет своей души. Он живет, позволяет душе главенствовать в его существе. Такой человек не будет способен постичь все Божьи глубины. Но у нас, верующих, есть возрожденный дух, в нем обитает Божий дух. И это означает, что с самого начала, по определению, каждый христианин обладает способностью знать человеческое и знать Божье, как Павел здесь выражается. Мы можем получить откровение обо всем, что связано с человеком, с его местом в Божьем замысле. Мы можем получить откровение о Боге, то есть о Боге, о его замысле, о процессе, который он прошел и так далее. Вот. Но если мы, обладая этой способностью, если мы при этом не живем в своем духе, если мы живем в душе, живем как неверующие, то эта способность не реализуется в нашем существе. Понимаете? Она у нас потенциально есть, но она не реализуется. Поэтому, я еще раз скажу, нам крайне важно научиться упражнять свой дух, отворачиваться от своих чувств, от своих мыслей в разуме, от чего-то душевного, от душевных стремлений, желаний, поворачиваться к духу и соприкасаться с Господом в нашем духе. И я настоятельно прошу всех наших слушателей, научитесь касаться своего человеческого духа, поворачиваться к духу. Самый простой и самый лучший способ коснуться Господа в своем духе — это просто призвать имя Господа Иисуса. Забудьте на секундочку про все свои мысли, сомнения, забудьте про свои чувства, там, желания, недовольства, и из глубины своего существа просто призовите имя Господа. Скажите: «Господь Иисус». И, возможно, тогда вы переживете что-то, чего вы никогда не переживали раньше. Вы коснетесь Господа, и вы почувствуете, что есть разница между душой и духом. Вы коснетесь своего человеческого духа, в котором обитает Божий Дух. Это первый шаг, это ключ к тому, чтобы переживать Божьи глубины.
Благодарю вас, Владимир. Я очень рад, что вы сказали об этом. Конечно же, мы можем провести целую отдельную программу, посвященную тому, как упражнять дух. Как практически мы помогаем людям упражнять дух. Люди часто ходят в спортивные залы, и там им помогают упражнять их тело. Но это лишь физическое упражнение, и, как говорит Павел, оно полезно немного. Но мы говорим об упражнении духа, и Павел называет его упражнением к благочестию. Это самое важное упражнение на земле. Давайте сейчас послушаем наш последний отрывок из сообщения Witness Lee, в котором он будет сравнивать послание к римлянам и первое послание к коринфянам, и он сделает это, рассмотрев их с особого угла. Думаю, что нашим слушателям понравится это сравнение.
There's two books, Romans, then the first Corinthians. They were written by the same writer, yet they were composed.
Эти две книги, послание к римлянам и первое послание к коринфянам, были написаны одним и тем же автором. Но построены они были абсолютно по-разному. Послание к римлянам построено на основе доктрины. Оно показывает нам истину с точки зрения доктрины, начиная с грешников и заканчивая поместными церквями. Поэтому в последней главе этой доктринальной книги мы видим церкви. Сразу же вслед за этой книгой идет другая книга, первое послание к Коринфянам. Эта книга не доктринальная, а практическая. В ней нет никаких доктрин. Она является практической и в то же время сложной. С нашей точки зрения, именно все доктринальное должно быть очень сложным, правильно? Но, в противоположность этому, в послании к римлянам нет никаких сложностей. Сложности, как это ни странно, существуют не в доктринах, а в практике. Откройте первое послание к Коринфянам. На первой странице показана картина разделения. Затем мы читаем дальше. В пятой главе показано нечто ужасное. Там показан не просто блуд, а кровосмешение. Это ужасно. Но я бы сказал, что первое послание к Коринфянам более драгоценно, чем послание к римлянам. На каком основании я говорю это? Позвольте задать вам вопрос. Видите ли вы в послании к римлянам такое выражение, как «общение Сына Божьего»? Видите ли вы там такое выражение? «Верен Бог, через которого вы были призваны в общение Его Сына». Это очень драгоценно. Видели ли вы в послании к римлянам такое выражение? «Для вас, тех, кто призван, Христос, Божья сила и Божья мудрость». В послании к римлянам говорится, что мы в Христе, но в нем не говорится, что мы от Бога. Эта фраза «от Бога» очень сладостна. «От Бога вы в Христе». Это драгоценные слова. Это драгоценные выражения.
Владимир, это драгоценные слова и драгоценные выражения. Мне очень понравилось это сравнение между первым посланием к Коринфянам и посланием к римлянам. Мы видим, что в послании к римлянам показано очень много доктрин. И эта доктрина не очень сложная, если сравнить ее с первым посланием к Коринфянам. Ситуация Коринфян вот что по-настоящему является сложным. Но посреди этой сложной практической ситуации в первом послании к Коринфянам Павел через Святого Духа раскрывает нам драгоценные положения, такие как «от Бога», «в Христе», «мы призваны в общение Божьего Сына». Не могли бы вы развить эти положения, Владимир?
Хорошо. Да, вот если мы сравним эти два послания, то мы увидим, в послании к Коринфянам Павел раскрывает очень много замечательных, драгоценных истин. Но при этом Павел не касается каких-то реальных практических ситуаций, которые существовали в церкви в Риме. Первое, то есть говорить просто истину, не касаясь реального состояния верующих, ну, можно сказать, что это достаточно легко. Вот. Но делать то, что делает Павел в первом послании к Коринфянам, то есть помогать конкретным верующим в их конкретных ситуациях расти в жизни, чтобы они уже больше не были младенцами в Христе, а стали взрослыми духовными людьми, это уже гораздо труднее. И вот для этого Павел преподносит им Божьи глубины и помогает им наслаждаться Божьими глубинами, наслаждаться неисследимым всеобъемлющим Христом. Так что здесь у Павла довольно тяжелая задача. Если посмотреть на все проблемы, которые были в Коринфе, то у нас волосы встанут дыбом от того, сколько в этой церкви было проблем. Но вот здесь Павел, когда он касается этих проблем, он использует не просто истину в чистом виде, а он преподносит практическое переживание Христа верующим, помогает им на самом деле касаться Господа, на самом деле переживать его в разнообразных аспектах. Он приводит нас в сферу, в которой мы можем увидеть все драгоценные аспекты Бога и Христа и переживать эти аспекты, наслаждаться ими. И вот такое наслаждение становится тем лекарством, которое исцеляет нас от всех наших проблем.
Благодарю вас, Владимир. Это драгоценные слова, и я уверен, что многим нашим радиослушателям это понравится. И я думаю, что многие из них захотят теперь упражнять свой дух, чтобы знать Божье, знать человеческое, и, более того, наслаждаться всеми аспектами Христа, раскрытыми в этом послании. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81.